Приключение под названием «Кабала». Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нам на приключение под названием «Кабала», как и каждый вторник. Но на этот раз мы в Бершеве, горячо снаружи, горячо в наших сердцах, очень рады здесь присутствовать. И мы продолжаем наш курс по науке «Кабала». Рав Вайтман, вам слово. Я очень рад быть с вами. Мы еще не были здесь. Действительно, тут большая группа, очень знакомые лица. В прошлый раз мы начали наш курс по науке Каббала. Небольшой, краткий курс, можно сказать, легкий. Не очень легким он у меня получился. Еще не совсем получается. Достаточно просто говорить и понятно. Я слышал много критики на этот счет. Так или иначе, мы начнем с этого. Потому что наша основа – это наука Каббала, благодаря которой мы понимаем все то, что происходит с нами. Потому что так или иначе, мы учим, как высшая сила, одна единственная, действует на нас через одну систему, систему миров. Для того, чтобы понять и знать, как воздействовать, как работать с ней, для того, чтобы изменить нашу судьбу в лучшую сторону максимально, мы должны как-то включиться в эту систему, понять, как она работает. И мы это изучали еще в начале прошлого урока, и кратко это повторим. В мире царствует одна сила, которая называется Творец, то есть Боре на иврите, слово Боре, приди и увидь. И все, что она сотворила, это желание получать, и по своей природе дать, отдавать творению. Этот, в этом весь ее недостаток силы, его желание. Поэтому было создано желание именно получать. И кроме этих двух сил, желание отдавать, то есть Творец, давать, наполнять кого-то изобилием, благом, и желанием получать, желанием наполниться Творцом, что является творением, кроме этих двух сил, нет ничего совершенно ни в каких реальностях, ни в каких мирах, и уж тем более в нашем мире, на всех его уровнях, мы не можем себе представить ничего, кроме этих двух сил. И взаимосвязь с ними, те усилия, которые прилагаются с каждой из сторон этих двух сил, в этом, по сути, заключается вся реальность. И после того, как свет, то есть Творец, сотворил кли, от этого желания сущего из ничего, сам он является ешь-ми-еш, сущий из сущего, то есть изначально существующий, а желание получать в то время это желание, это является творением, творение, и над этим есть Творец, видите, да? После этого это желание получать, когда оно выходит в свет, оно начинает развиваться. Оно развивается за счет света, который его раздувает, увеличивает и достигает определенной меры, когда весь свет, все то добро, которое желает дать Творец, он получает. И за счет этого он приходит к определенному уровню, к определенной мере, которая называется мера номер один, первая мера развития, и наполняется всем благом. И это состояние называется пхина алев, то есть первое состояние, первая стадия, когда все то добро, которое он хотел дать, находится в нем. То есть первая стадия, она обозначает нам, по сути, все то, что исходит от Творца. И, по сути, мы бы уже не нуждались ни в чем другом. Ведь есть желание получать, которое сотворено для того, чтобы получить и чувствовать себя в наслаждении. И вот он уже чувствует себя в наслаждении. Но этого, оказывается, не хватает. Почему? Потому что тем самым желание получать находится на уровне, когда оно не является самостоятельным, оно не чувствует, от кого получает, зачем получает, для чего, оно не реагирует. Вы читали, может быть, мою сказку «Волшебник»? Сказка о волшебнике. Там рассказывается вот так попросту, как творец ищет себе друга. Сначала камень, потом животное, потом растение, потом животное, пока не доходит до человека. И вот то, что происходит в этом свете, который наполняет желание получать, в этом свете есть определенная надбавка, кроме этого наслаждения, которое получает творение. Оно начинает ощущать, что получает это откуда-то, от кого-то. И этот некто любит меня, этот некто желает доставить мне удовольствие, добро, тем самым, что он хочет насладить меня. Это то, что ощущает желание получать, когда оно уже наполняется не просто наслаждением, а самим отношением, любовью. И как результат, он не может просто так остаться в этом состоянии. Тогда возникает в нем новое состояние, новое желание, простите, когда он желает стать подобным своему Создателю. Ну, как подобным кому? То есть, что я о нем знаю? Я не буду получать, я чувствую себя в неудобстве. И тогда перестает получать. Хотя, по сути, его истинное желание – это стать таким, как Творец. Но это уже новая, вторая стадия. То есть, если здесь у нас первая стадия желания получать, наполненного, здесь это уже желание отдавать. Здесь это желание отдавать. Вторая стадия, которая полностью чувствует, что желает отдать, вернуть все то, что получила. В обратном виде Творцу. Но ей нечего возвращать, поэтому она всего лишь прекращает получать. И несмотря на то, что уже не получает себя, не чувствует себя получающей, она не чувствует себя низменной всего лишь от своего неполучения. И тут стыда нет, но тем самым она ведь, по сути, ничего не произвела ради дающего. Это все равно как мы, находясь у кого-то в гостях, который хочет нас угостить всем добром своим. Мы это отвергаем. Ну, хорошо, мы говорим, мне ничего не надо от тебя, и все. Я этим самым ничего не получаю. Но разве я этим ответил своему хозяину, своему вот этому гостеприимному хозяину, ответил на его гостеприимство как-то? Нет. Я должен превратить свое получение в отдачу каким-то образом. Тогда происходит следующее, когда эта вторая стадия начинает думать, как же мне все-таки выйти из этого состояния, сдвинуться дальше. И если я таким образом получу после того, как я уже ничего не получал, но тут я начну все-таки получать для того, чтобы насладить его, доставить ему удовольствие. Когда хозяин давит на меня, просит, и я начинаю получать, так думать, вторая стадия, и тогда ведь я буду таким, как он. Ведь он дает мне для того, чтобы я насладился, а я, то есть, он выказывает мне таким образом свое отношение, свою любовь, ведь он сотворил меня для того, чтобы я насладился, а я не желаю получать ради себя и наслаждаться, а я... Вторая стадия ничего же не получила. А теперь, после того, как он давит на меня, чтобы я получил, я уже получаю, но... Сейчас получаю только для того, чтобы доставить ему удовольствие. Ведь он желал это для меня, он все это сделал для меня и хотел мне доставить это удовольствие. И тогда, по сути, это уже не получение, это отдача. То есть это получение ради отдачи. Альминат ляшпия. Получаю с намерением отдать. То есть ведь это все-таки получение, разумеется, ничего иного не может быть. Но, по сути, его намерение уже это обратно к Творцу направлено. То есть это третья стадия включает в себя на этот раз обе стадии. И первую алиф, и вторую бет. Чего же не достает? Ничего, потому что в первой как бы был какой-то недостаток. Она чувствовала, что ей все дано, но она абсолютно получающая. И тогда она чувствовала неудобство, а здесь уже есть все необходимое. И она равна с Творцом, она сравнилась с ним, похожа на него. Все равно, как мы приходим кому-то, нам выставляется угощение, и мы говорим, нет, не надо, но он подготовил именно то, что я хочу, как я люблю, именно в тех качествах и вкусах, которые я обожаю. И вот после того, как я уже достаточно раз это отвергал, и он достаточно раз на меня давил, он как бы делает это для меня. И он как бы просит меня такого одолжения. Получается, что я действительно делаю ему обратно это одолжение, тем самым я нейтрализовал свой эгоизм, свой стыд, и поднялся на уровень Творца, когда сейчас мы уже равны. Когда хотя я еще получаю от него, но я, по сути, тем самым доставляю ему удовольствие. Ведь он хочет доставить мне удовольствие, а я получением доставляю ему обратно удовольствие. До сих пор понятно? Если нет, у нас есть время. Пожалуйста, задавайте вопросы, пожалуйста. Итак, что происходит в третьей стадии? Когда они сравнились, что тут еще добавляется, спрашивается. В гости, в третьей стадии, сейчас раскрывается истинный стыд в его статусе относительно статуса Творца. Когда эта любовь, это отношение хозяина к нему, он уже не способен, он так и не способен постичь самостоятельно, а все благодаря Творцу. И стыд, и компенсация, все исходит от Творца. Он начинает чувствовать это, и кроме этого, то, что он начинает чувствовать, это то, что сейчас, в следующей своей стадии, начинает ощущать, насколько он достигает единства с хозяином. Он получает все от хозяина. И наслаждается получением, и наслаждается самой отдачей. Он наслаждается полностью статусом Творца. То есть это самая четвертая стадия. Это то состояние, когда творение начинает ощущать, что значит быть таким, как Творец. Потому что то, что произвело действие в третьей стадии, он получил ради отдачи, то есть как бы вернул все. Сейчас же он чувствует в этой четвертой стадии все то наслаждение, нахождение в статусе Творца выше всей природы, всего мироздания. И тем самым в нем возникает еще большее наслаждение, желание получать новое наслаждение, которого не было доселе. когда в этом состоянии, в предыдущем, когда ему Творец давал свет наслаждения, в этом свете было всего лишь только наслаждение. А сейчас это наслаждение от нового состояния, от того, что он чувствует себя на уровне Творца. Таким, как он, таким, как Творец. То есть он перешел с уровня гостя к ощущению того, что значит, когда весь мир твой. Это то состояние, то ощущение, которое чувствует четвертая стадия. Это настолько большое ощущение, эгоистическое желание настолько большое, это новое наслаждение, также стыд относительно этого наслаждения, когда он сокращает себя, это называется первым сокращением, и говорит, что отныне и далее я никогда в этом наслаждении, которое мне раскрылось, не буду ничего получать, кроме как если это будет благодаря, то есть ради Творца. И сейчас это становится пустым желанием. Это называется мир Эйн Соф, бесконечности, сокращенный. И после того, как опустошилось, теперь она говорит, после того, как я опустошила себя от всех наслаждений, я буду получать только при условии того, что я смогу доставить наслаждение Творцу, хозяину. Когда возникает экран, эти вещи уже довольно непростые. Эти вещи в течение многих лет, я даже бы сказал не лет, а только благодаря тому, что человек входит в духовную работу, начинает проявляться, быть более понятными и знакомыми. Всегда очень трудно. Мы тут в них путаемся сильно. И понимаем, и не понимаем, потому что это такие вещи, которые не очень ощутимы нами. Но так или иначе, отсюда мы изучаем все те действия, которые мы должны пройти. Потому что эти формы, которые мы проходим, называются Юд-Кей, Вав-Кей. Первая И, Вав, нижняя И. Юд-Кей, Вав-Кей. А это начало буквы Юд. Куцошель Юд, то есть корневая стадия. И, по сути, в этой форме авая, в этой матрице четырех авая букв, мы видим, что сюда включается так или иначе вся действительность, и от нее мы можем понять, что может быть с нами, что должно быть, что было. Все только из, как сказано, я свое авая не менял. Четырехбуквенное значение. То есть это некая система, благодаря которой высшая сила действует на нас и руководит нами. И когда творение начинает здесь за этим экраном выстраивать себя, это уже мы. И что же происходит с нами? Теперь давайте перейдем немножко к актуальности, перейдем нашей. Мы получаем свыше, прежде всего, как сказано, «Эн од мильвадо». Нет никого, кроме него, кроме Творца. Свыше на нас действует свет. Этот свет, он всегда тов вэмэйтив, то есть добрый, творящий добро. И хозяин не меняется в отношении к гостю, никогда не меняется, все четыре стадии, это все его отношение всегда как хозяин. Он вызывает нас, приглашает на трапезу, и мы находимся напротив него. Но благодаря тому, что было сделано сокращение и масах, и творение решает, что оно находится внизу и будет получать только ради отдачи. Это система миров, это называется Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Ецира Асия. А ниже всей этой системы находится наш мир. И что же происходит тогда? То творение, которое, то есть кли, которое в сосуд было создано, это одно единое совершенное кли, полноценное кли. И в высших мирах это проходит то, о чем сказано, разбиение. Разбиение. И в нашем мире то же самое кли, которое прошло, это разбиение. Мы видим, что оно делится либо таким образом, либо можно в окружности это вот так вот показать. Оно делится, мы видим, на множество частей. Множество. Буквально все эти части, они даже уже и не связаны друг с другом. Они называются нешамот, то есть отдельные души, разрозненные души. Мы видим себя разрозненными в уровнях неживой, растительной, животной и человеческой природы. И мы уже не чувствуем, что мы относимся, что эти части относятся друг к другу. Что это первая, вторая, третья, четвертая стадии. Мы не чувствуем, что это является единым целым. А чувствуем, каждый чувствует себя. Никто не чувствует, что он зависит от кого-то другого. Да, возможно, что и зависит, но он не желает быть в связи с другими. И это состояние называется разбиением. Если мы находимся в таком состоянии разбиения, мы являемся обратными, противоположными высшему свету. И воздействует на нас высший свет, добрый, дающий добро. И пока он к нам приходит, мы в нашем состоянии его ощущаем в его обратном свойстве, обратной реакции. Мы чувствуем его как тьма, а не как свет. И это из-за того, что мы сами обратны ему. Получается, что Творец посылает нам якобы, то есть посылает нам подарки, добрые, хорошие вещи, но так как мы находимся в обратном свойстве, то мы раскрываем его как плохое, как нечто отрицательное, ночь, всякие негативные ощущения. И как же мы можем исправить себя? Против всех этих проблем, которые нам поставляет свет, ведь свет, по сути, проявляет в нас это зло. Это так же, как мы говорили в недельной главе, «Ре-э, увидь, и дал я тебе и благословение, и проклятие». То есть от Творца, доброго и дающего добро, исходит и проклятие, и благословение. Почему? Как такое может быть? Но это зависит от нас, в наших кельм, в наших сосудах получения. Он абсолютный добрый, дающий добро. И как же может быть такое, что я чувствую себя плохим, плохо, то есть? Это потому что я в своих свойствах плох. Так же, как ребенок, если мы хотим доставить ему абсолютное удовольствие, но он не хочет этого получить, тогда он чувствует от этого зло, он не согласен с нами. В маленьких детях это можно заметить, действительно, они хотят ударить кого-то сразу, что-то даже. Это все из-за недопонимания, недостатка достаточных свойств которые уравновешены с этим явлением. И тогда мы чувствуем тьму. Это, по сути, то, что мы ощущаем сейчас, когда на нас надвигаются тяжелые времена, угроза, страх тому, что мы слышим, и вообще мы пришли к такому состоянию очень особенному во всем мире. То есть, неживые растительные, животные и человеческие уровни все чувствуют себя находящимися в кризисе, и также и общая природа, и цумех, то есть растительный уровень, уничтожение различных частей природы, и, конечно же, творение тоже страдает еще больше, чем все. Но откуда это возникает? Это возникает из-за разбиения, когда мы разделены друг от друга. И если здесь мы в этом желании получать, которое сотворил Творец, когда мы находимся в нем и слитыми воедино, кто ведь мы такие? Мы ведь в результате... Ой, что у меня тут получилось? Ну, не страшно. Мы и связаны, и разрознены. Мы как люди, которые вместе, то есть они против друг друга находятся в одной квартире под таким давлением. В таком состоянии мы находимся на всем земном шаре. И для чего возникает это давление? Этот свет, который возникает, он, конечно же, добрый, дающий добро. И я не менял свое авая. Отношение, оно то же самое. Творец, он всегда любящий. Но поскольку мы все время развиваемся в нашем эгоизме от поколения в поколение, то есть... Здесь, внутри этой окружности, мы все развиваемся. Мы здесь делаем граф. Вот так вот. И на этом графе мы видим, что мы развивались, достигли определенного уровня сытости, насыщения в наше нынешнее время. Достигли максимального уровня эгоизма, когда... И благодаря этому, из-за этого находимся в состояниях уныние, опустошение, как будто все уже приходит к концу. Мы слышим, говорим об этом, даже согласны на это. Значит, мы все время развивались, и все время чувствовали такие маленькие укольчики, удары, которые подстегивали нас к продвижению. И они продвигали нас в технологии, в промышленности, в сельском хозяйстве, в торговле. Но то, что произошло сейчас, наш эгоизм замкнулся, он стал глобальным. И сейчас эта система раскрывает для себя, что она абсолютно глобально взаимосвязана, герметична. И мы абсолютно наоборот этому состоянию. И тут большое противостояние от света, между светом и нами, как добро и зло. Это абсолютно разное состояние. И из-за этого мы чувствуем общую угрозу и от всего мира, во всех ее плоскостях, чем бы ни занимался человек, все находятся в кризисе. Это и в воспитании, образовании, наркотики, экология, все это, экономика, из-за этой действительно абсолютно противоположной разницы между нами и светом. И тут раскрывается наука Каббала на этом этапе, потому что мы не можем сделать ни шагу вперед наподобие того, как мы проделали это в прошлом, в промышленности, в нашем развитии и так далее. Здесь уже нечего делать. Здесь мы должны исправить себя. И в этом кругу мы обязаны, начать правильно взаимосвязываться, чтобы быть подобными свету. И чем мы более плотно свяжемся между нашими разрозненными душами здесь, внутри этого замкнутого круга, тем самым мы сможем сократить, сжать этот интервал между добрым светом и нами, обратными ему, и мы сможем ощутить воздействие этого света в его истинном виде добром. Так же, как ребенку мы говорим, ну, будь хорошим мальчиком, почувствуй, как тебя все хотят, и добра, и ты будешь вести себя плохо, ты будешь получать такое же отношение от нас. То есть, все это зависит, по сути, от нашего изменения. И в чем это изменение? Оно в том, что мы свяжемся между собой правильным взаимным образом. И у нас есть этому все доказательства в истории, как и мы и начали в качестве народа, когда мы были как единый человек с единым сердцем, весь Израиль это одно, сказано было возлюби ближнего как самого себя. Это все были красивые такие выражения, но так или иначе они были основами нашего народа, благодаря чему мы стали народом.
Потому что речь идет о достаточно длительном периоде с момента выхода из Вавилона, когда Авраам организовал эту группу вокруг себя, которая шла в милосердии, в взаимной отдаче и любви, и разрослась до размеров народа с этого момента и вплоть до разрушения второго храма. И понятно, что произошло тогда. Из братской любви упали в беспричинную ненависть. И тогда разрушился храм, и все мы пошли в изгнание. Сейчас мы находимся в выходе из изгнания. Поэтому счет сейчас ведется прежде всего с нами, только потом со всем человечеством. Поэтому нам нужно понять, что нам нужно объединиться. Мы начали поэтому с науки Каббала переходить больше на принципы поручительства, что было бы ближе простому народу, который, может быть, не хочет слушать о науке Каббала, которая была все-таки скрыта 2000 лет, и народ не привык к ее подобному открытию и считает, что это обязательно какая-то мистика или что-то в этом роде. Все еще это вызывает отторжение. Поэтому для того, чтобы облегчить такому типу людей приближение к исправлению, мы строим взаимное поручительство. Обращаемся к ним через принципы взаимного поручительства. Но, конечно же, в этом находится наука Каббала во всей своей силе. Поэтому, если мы сейчас даже самым практическим образом, самым широким и сильным образом будем объяснять всем, давайте объединяться, оставить все, только единство. Почувствуем внутри, что мы относимся к одной системе. Мы в этом почувствуем свет, который несет нам угрозу, мы в этой угрозе вдруг почувствуем положительное развитие. Мы раскроем, что у нас нет ненавистников, что мы их создаем. Нашим взаимным отчуждением. Давайте преодолеем это, и мы увидим, как все развеивается. Кроме нашего единства нет ничего. Мы придем к миру, который будет полон света, в котором все будет хорошо, который будет полон раскрытием Творца. И все это зависит исключительно от нас и ни от кого больше в мире. И тем самым мы подадим миру пример. Мы должны служить примером для народов. Мы дадим пример того, что нужно делать, чтобы все тоже восприняли это как приглашение, как руководство к действию. Как сказано, все познают меня от мала до велика, потому что дом мой будет домом молитвы для всех народов. раскрытие Творца должно быть во всех келим, во всех душах. И от Исраэль ко всем народам мира. В этом и заключается цель творения, чтобы все... Мы только переходное звено, как мы изучаем в статье «Дарование Торы и поручительство». Так получается, что если мы увидим нынешнее состояние не как угрозу, а как приглашение к единству, именно благодаря чему можно подняться на ноги, то мы сможем преуспеть наилучшим образом. Поэтому я рад, что у нас есть группы по всему Израилю. И с нами связаны тысячи через интернет. То есть мы действительно способны привнести огромные изменения. И это то самое, самое подходящее для этого время. Поэтому мы производим все формы медиа и попросим всех наших товарищей попросим всех, во-первых, быть связанными между собой, во-первых, чтобы мы почувствовали себя, прежде всего, как один человек с одним сердцем. И с этим мы обратились бы уже к народу как можно шире. У нас есть возможность, способность прийти к раскрытию Творца, творению, ради чего мы сейчас, собственно, и ощущаем все эти угрозы и этот глобальный, всеобъемлющий кризис. Вопросы? Микрофон в зале есть?
Всем желающим можно попросить микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Дина. Я приехал из Австралии, сейчас уже живу здесь, в Израиле. Я хотел бы передать вам объятия всей австралийской группы. Они попросили передать. По поводу того, о чем вы сейчас говорили. Этот принцип, этот, простите, процесс, то, что мы сейчас изучаем, процесс передачи всего этого понимания в народ, это некий процесс, простите, что я волнуюсь, мы должны передать им то, что мы чувствуем.
Кому? Кому передать?
Народу, то есть через все движение рвут поручительство. Нам не достает какого-то звена, нам очень трудно тем, находящимся в Кабале, сам процесс очень труден. Для многих это трудно, непросто. Как нам передать это народу, в то время как я сама еще не чувствую себя подготовленной к этому? Вы говорите, чтобы они почувствовали нас. Как нам передать это в народ, и как сам народ пройдет, перенесет этот процесс? Теоретически ведь это все верно, но и очень понятно, что если все в поручительстве, то все получится, не будет кризиса. Но как они могут продержаться, работать над собой, чтобы подняться над своим эгоизмом, когда они сами не совсем так, как все эти люди, которые находятся в таком стремлении, как...
Нет. Здесь вообще не надо думать о Кабале, о науке Кабала и о словах, о каком-то желании раскрытия Творца и стремлении к этому. Это мы обсуждаем между собой. Обращаясь к широким массам, мы говорим о том, как он хочет жить, как он хочет существовать, о том, что народ хочет спастись от угроз. Поэтому мы обращаемся к ним, как к обычным людям, и мы говорим, что наше единство между собой дает нам возможность действительно подняться на определенный уровень силы и единства. Сила, которая может нас спасти. Конечно, здесь есть слабое место, потому что если мы говорим о науке Каббала, мы говорим о свете, возвращающим к источнику, о высшей силе, которая как зонтик работает с нами, и что мы уподобляемся этой силе, приближаемся к ней, и по мере уподобления ей мы нейтрализуем отрицательное состояние, превращаем их в положительное. Проклятие обращаем в благословение. Это тот же самый свет, только по мере моего подобия ему, он становится все лучше и лучше по отношению ко мне, пока не превратится полностью из угрозы, не только с этой ядерной бомбой или еще там угрозами войны, а даже обычным кризисом, и все эти маленькие кризисы, угрозы войны и разные формы кризиса, которые, может быть, даже менее значительные, чем война, все эти формы постепенно исчезают, и я вдруг чувствую себя комфортно и хорошо, и все это зависит только от того, насколько мы сможем объединиться. Объяснить это действительно очень непросто, я согласен с вами, но в то время, когда существует такое напряжение, такая угроза, люди становятся более восприимчивыми, более чувствительными к таким воззывам, которые могут изначально иначе показаться иррациональными, в которых вроде бы нет такой логики, как вот нажмешь на эту кнопку, тебе выйдет вот то-то. Потому что эти вещи все-таки находятся над материей, это силы. Но, кстати, об этом есть много исследований. Мы знаем, что когда люди начинают объединяться, они преуспевают. Только здесь мы понимаем, что если в армии я объединяюсь со своим подразделением, то мы превращаемся в большую силу. Сумма тех, кто находится в этом подразделении, и тогда они достигают успеха, каждый готовится, каждый заботится о своем товарище, и получается общая сила. А здесь это больше, чем сумма сил. Если мы объединяемся, мы приходим в подобие высшему свету. Это очень тяжело объяснить простому народу, но я думаю, что с одной стороны, нам нужно объяснить это народу по каналам поручительства. И тогда мы говорим только об объединении, только о единстве Израиль, единстве Израиля, так, в такой народной форме. А с другой стороны, мы должны все-таки тоже объяснять простой принцип. Принцип каббалистический, что мы должны быть в подобии высшему свету. Понятие света совершенно является здесь принципиальным, базовым. Мы должны прийти к взаимной любви, к взаимному объединению. И тогда мы получим силу от Творца в уподоблении Ему. Я думаю, что и с этим нам нужно обращаться к народу. Кроме этого, если у вас есть, я хотел бы при этом, используя эту возможность, обратиться ко всем нашим товарищам в Израиле и даже за границей, если у вас есть какие-то идеи, в какой форме мы можем обращаться в это непростое время к нашему народу, если у вас есть идеи, как обратиться, мы будем рады их услышать. Мы будем очень рады послушать интересные идеи. Если честно, мы не такие уж и большие специалисты в распространении, кроме как самим себе. Если я знаю, как работают эти механизмы, и я понимаю, как это все работает, но объяснить человеку, который никогда этого не чувствовал, что эти вещи существуют, это действительно очень тяжело. Это практически невозможно. Просто тут есть такой момент. Чем мы можем заменить? Как заставить человека воодушевиться вещами, которые, собственно, не находятся в спектре его ощущений, которых он не ощущает? Нужно подумать, как это сделать. Но здесь, в самом деле, наша работа, с одной стороны, распространение. Здесь есть три вещи. Распространение широким массам, прежде всего Израилю, а потом уже всем народам мира. Это одно. Второе – это наше объединение. И другие понятия каббалы, подобие свету и все эти дела. А третье – это обращение к Творцу. Три этих компонента мы обязаны развивать, придерживаться их. Да, прошу. Да, да, микрофон дайте, пожалуйста. Нет, мы по телевизору вас должны слышать. Вопрос такой. Как создать качественное объединение? И как вы сказали, есть вещи, к которым имеет смысл обращаться. Единая цель, хисарон в группе. Такие вещи. И я чувствую, что этого недостаточно. Что невозможно постоянно как бы молиться и ждать, и звать, пока свет придет к нам, как с небес. Свет не придет с небес. Как не придет? Это значит, что вы приходите с ним в большее подобие. Для того, чтобы уподобиться, подвести друга как можно ближе. Я хочу знать товарища глубже, все, что ему мешает, и все, что мешает мне. Нужно касаться каких-то совершенно жизненных вещей. Нет, нет. Чего-то не хватает, мы не успеваем. Нет, может быть, это вас и путает. Я разделен на две части. Во всей действительности есть только неживое, растительное и говорящее. Неживое, растительное, животное и говорящее. Ну, камни, растения, живое — это все животные. А человек кто такой? Человек относится своим телом к животному миру. В нас есть добавка, которая относится к божественному. Это называется уровень человека, подобного Творцу. И чем больше усилий делает это животное, чем этот человек больше стремится подняться над животным уровнем и пытается приблизиться к Творцу, тем больше он относится к уровню человека, Адама. А чем он меньше стремится к Творцу, тем он больше к своему животному уровню. И так и говорится, что изначально все подобны животным. Когда я говорю о товарище, мне совершенно нет дела до его животного уровня. О том, как он живет там со своими детьми, женой, что он ест и все такое. В принципе, я к этому отношения не имею. У нас с ним одна проблема. Как объединиться над животным уровнем, туда, где мы находимся своими искрами на говорящем уровне, на уровне говорящего. Объединиться там. Конечно же, нам тоже нужно здесь быть в определенной связи между собой. Но не то, чтобы я влезаю в его жизнь, а он в мою. Но как нам помочь друг другу, чтобы в нашем единстве раскрыть Творца? Поэтому то, что происходит здесь, в нашем мире, с каждым, практически не касается духовного. А мы просто пользуемся этим для того, чтобы быть хоть насколько-то ближе. Но не более того. То есть мне хватает того, что он приходит к какому-то месту, где мы собираемся, а я даже не знаю, что с ним там дома происходит. Мне все равно. Это не важно. Главное, что мы вместе стремимся к Творцу. И эти стремления нужно объединить. Да.
Я не думал, что входить в такие личные вещи, но я имел в виду понять товарища моего, с которым, если я делаю такое единство, понять его недостатки, его нужды, что ему недостает, и что он должен увидеть от меня, то есть увидеть это в свете единства.
Рабаш объясняет это очень просто. Он говорит так: ты относительно товарища должен играть в две вещи. Во-первых, играть, действительно играть. Во-первых, считать его величайшим в поколении, во всем, что он говорит о приближении, сближении с Творцом, чтобы это для тебя это были величайшие вещи, и ты уважаешь его, и присоединяешься к нему в этом, как меньше к большему. С другой стороны, ты, как больший, чем он, постоянно показываешь, насколько ты хочешь прийти к единству с ним и с Творцом. И только в этих двух случаях вы объединяетесь. Только в этих двух точках.
Но этого недостаточно. Эта игра не всегда получается. Это же не совсем театр Станиславского.
Нет уж, простите. Перечитайте эти статьи о единстве, объединении товарищей в группе. Это относится к нам, и там написано все. Там нет недостатка ни в чем. Мы просто недостаточно в это углубляемся и не выполняем этого, и поэтому нам кажется, что чего-то не хватает. Нет ничего, кроме того, что написано там. Да, прошу.
Здравствуйте. Хотела спросить о том, что было в начале урока, о четырех стадиях. Это ведь основа науки Каббала, и человек, который это изучает, это ведь должно быть в качестве его каких-то свойств, чтобы он смог понять этот механизм четырех стадий. Является ли это неким состоянием, должно ли это стать частью меня, чтобы воспринять весь этот механизм, и как это можно распознать в состояниях единства,
соединения. Эти четыре стадии – это связь Творца с Творением. И поэтому это называется Авая, то есть святое имя. Святое – значит раскрытие святости, свойство отдачи любви человеку. И Творец – это проявление Творца относительно творений, относительно человека. И эта схема этих пяти частей, Кетер, Хохма, Бина, Зерам, Пин и Малхут, как мы изучаем, или Шорах, Шарев, Бет, Гимель, Дарит, Пхенот, или Миры, Адам, Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, все это повторяется во всем. И мы тоже, наши пять органов чувств, наши пять пальцев, и все эти пять стадий существуют во всем. Сколько я успел за свою жизнь? Я изучал биокибернетику, биологию и все эти науки. В них тоже, когда я теперь смотрю на то, что я изучал тогда, там тоже все выстроено в соответствии с теми же авая. Нет никакой даже самой мелкой детали, которая не входит в эту структуру. Даже самая простая форма материи и ее поведение, вплоть до уровня атома. И чем дальше мы продвигаемся в нашем развитии, в психологическом, в понимании, в восприятии, в осознании, мы все больше и больше раскрываем эти четыре стадии в самих себе. И через них мы можем наблюдать действительность, потому что эта действительность является проекцией нас самих. Так что, скажем так, в общем, во всем нашем развитии, с этого момента и далее, до мира бесконечности, мы в конечном счете всего-то и делаем, что раскрываем эти четыре стадии, эти авая, пока мы не приходим полностью в точности к этой форме, и, как сказано, будет в тот день Творец, и имя Его едины. Творец — это свет, Его имя – это Кли, и то есть эти четыре стадии, которые наполнены всеми святами, и когда раскрывается эта конечная форма, нам это называется гмар, тикун, окончательное исправление. Так что перед нам еще предстоят этапы раскрытия. Прошу.
Здравствуйте, Раф. У меня вопрос по поводу распространения науки Арвуд. Когда-то вы сказали, что мы встречаемся с публикой, и мы не должны стараться кого-то убедить в чем-то. Главное, чтобы было взаимовключение душ. То есть, насколько я понимаю, максимально важно включить в себя...
Я что имел в виду? Я добавлю. Что я имел в виду? Все эти красивые слова, скажи всем, усади их в кругу, начни с ними говорить как-то приятно, чтобы они почувствовали, насколько круглый стол, это взаимное обсуждение, это улыбка. Вы во всем этом раскрываете новый уровень отношений. Где есть место поручительству, где есть место взаимности, где есть место единству, с помощью чего можно достичь вещей, вместо того, чтобы идти в штыки, идти вместе. Подай ему пример вместо слов. И он будет с тобой, я это имел в виду.
Я хотел прояснить, потому что, ведь, по-моему, мы в науке Каббалы изучаем так же, как пробуждать каждого, давать другим силу. И тем самым мы поднимаем наших товарищей. Важности в отношении. Может быть, даже тебе что-то не нравится, тебе хочется приподняться над этим.
Да.
И может быть, в распространении это немного мешает, потому что тем самым исчезает некая критика по поводу того, что мы делаем. Мы пытаемся поддержать наших, может быть, инструкторов. И это убирает какую-то чувствительность. И как сделать так, чтобы и чувство прошло, и посыл прошел.
Я не понял. Что тебе мешает?
Основной вопрос. Тот, кто идет преподавать, как ему лучше почувствовать публику, а не просто информативно ему что-то вещать.
Это зависит от того, в какой публике ты обращаешься, насколько ты чувствуешь эту публику, насколько... Я, например, преподаю многим видам публики в мире. Я побывал в самых разных местах. От... Да, даже мечети, католический университет, встречался с индейцами, со всякими гуру и... Да с кем только нет. В самых разных формах. С самыми разными людьми и типами. Нужно... Прежде всего, найти общую точку, точку соприкосновения. Это очень важно, иначе ты просто сотрясаешь воздух. Сказано, воспитывай отрока по его пути. Ты должен найти в нем хисарон, потребность. Чего он хочет? Он чего-то хочет или нет? Или ему интересен этот мир, материальный успех? Он хочет что-то понять, что-то изменить, возможно. Или у него духовная потребность какая-то, где он испытывает потребности и проблемы. Но тебе нужно идти по его пути, а не прийти со своей лекцией и спустить это на него, и все. Закрыть и уйти. Не как профессор в университете, у которого есть учебный план, и он обязан его выполнить, иначе его выбросят. Выбросят, простите. Мы так не работаем, но... Даже они так не работают, но тут-то это уж точно то, с чем нужно тебе обращаться к его хисарону, к его потребности. Куда бы я ни приходил, я прежде всего забочусь именно об этом. К кому я пришел? Куда? Это для меня является основной работой до такой степени, что я реально исследую, кто эти люди, к которым я иду. Если вы этого не знаете, вы можете спросить ваших товарищей, которые ближе ко мне. Я болею перед конгрессами. Например, я еду в Колумбию и потом в Чили или в Бразилию, или в Канаду, потом в Канаду, потом в Нью-Йорк, потом в Майами. Огромное количество групп, самые разные люди. Я перед этим как минимум неделю, а может быть две, в таком внутреннем напряжении. И прямо болею. Вдруг. Всякие формы, всякие недуги приходят. Что-то болит или обостряется. И все это потому, что я должен включиться в публику. Без этого я чувствую... Без этого я чувствую, что я просто потерплю крах и не оправдаю надежды тех, кто хочет со мной встретиться, а я не дам им того, что хочу, чего они ждут. Так что здесь должна быть действительно работа, предшествующая всему, привести в соответствие. Мы знаем, закон подобия свойств – это все. Я с Творцом должен быть в подобии. Он дающий, я дающий. Он хочет, чтобы я получил от него, я хочу, чтобы он получил от меня. Подобие – это равенство, это баланс, равновесие, гармония, взаимность. Это закон природы. Если мы войдем в этот закон между нами, где каждый будет давать и получать во взаимной гармонии, это вечная форма существования. Только тогда мы начнем раскрывать свою жизнь, и жизнь вечную. Все мы думаем о том, как создать какую-то вечную биологическую клетку. Да можно, никакой проблемы. Только приведи ее в равновесие, чтобы сколько она получала, столько бы она и выделяла. И тогда не будет вообще никаких проблем. Закон сохранения энергии. Как вечный двигатель. Как это на иврите?
Вечный двигатель, да. Да. И так далее. То есть в этом законе мы обязаны достичь его реализации, его выполнения. И поэтому мы сейчас ощущаем все эти проблемы, угрозы и кризис. Сейчас то самое время, когда мы должны будем выполнить этот закон добрым или злым путем. Будем надеяться, что добрым. Все зависит от нас, от наших групп повсюду. Если мы просто отменим все глупости и будем заниматься только нашим единством и думать об этом, мы увидим, что все произойдет. Давайте попробуем. Давайте проверим. Да.
Здравствуйте. У меня вопрос относительно четырех стадий прямого света.
Ну, мужчины спрашивают про любовь, а женщины спрашивают про четыре стадии. Интересно.
Да. Во-первых, само понятие «нечто из ничего», «сущее из ничего». Как это... Как в мире создается... Нечто из ничего.
Ответ очень простой. Нам это невозможно понять. Потому что действительно не может быть такого, что нет такого действия, нет иного действия, кроме вот этого вот создания мироздания, творения, сотворения. А вот то, что то единственное действие, когда все взялось неоткуда-то, и откуда, мы это не можем понять. В нашем мире тоже есть этому определенные примеры. Это как тот самый Биг Бэнг, большой взрыв. Откуда-то там, неизвестно где и почему. И что было до этого? Взорвалась эта вот маленькая точечка, яркая искорка. Нет.
Божественная частица?
Это не божественная. частиц, называется X, совсем другое. Взорвалась эта световая точка, и с нее начался весь космос. Ученые об этом говорят. Как уже может быть, если даже они начали говорить таким образом? И вот эту вот точку мы не понимаем. Почему? Мы не понимаем этого, потому что мы устроены через три оси нашей реальности, пространства, времени и так далее. Но поднявшись на новый уровень, мы действительно сможем понять, что такое сущее из ничего. Пока что у нас есть только шанс к этому.
А теперь о стыде. О стыде, о котором вы говорили. Откуда он берется? Это же человеческое свойство. Творец дал нам ощущение стыда.
Это не человеческое ощущение на самом деле. Вопрос, насколько это относится к человеку. Но вообще это ощущение разрыва между получающего и дающего. Это возникает из высшего самого состояния, из первого осознания творения, тем, кто я, как результат того, кто заботится обо мне, дал мне. И тогда из-за ощущения, из-за сознания между его свойствами, как дающего, и все от себя. А я только ради себя. Из-за этой вот разницы возникает ощущение стыда.
Подобны ли мы Творцу? Я так понимаю, что мы... Он Творец, а мы творение. Но я также понимаю, что мы противоположны Ему, потому что мы суть желания получать. Есть ли еще нечто, в чем мы ему подобны?
Если мы перенаправим использование нашего желания получать в отдавать, это то, о чем мы и говорим. Это, по сути, наша возможность. Если здесь находится наш хозяин, а здесь гость, я, допустим, да? Он дает мне. Он мне дает все. Сам он добрый, дающий добро. И у него есть любовь ко мне. Я, когда это ощущаю, чувствую стыд вместе с этим. Если я делаю сокращение. Первое сокращение. Алиф. И появляется экран. И тогда я говорю, что я готов получать только при условии того, что буду делать это ради него. Тогда после сокращений, после экрана, когда не получаю ничего, когда полностью опустошаю себя от всего этого и начинаю получать, тогда мое получение уже не является просто получением. Я, по сути, получаю от него для того, чтобы вернуть ему, отдать. И это уже не просто получение, для него тоже это... Не просто получение, потому что он абсолютно дающий. Получается так, что он получает от меня обратно мое отношение и дает мне. А я получаю от него его отношение, даю ему. И нам не важно, насколько действительно я по-настоящему от него получил какое-то наполнение. Это как между нами есть определенный стол. И здесь есть разные порции еды, здесь хозяин, здесь гость. И эти все блюда, они только причина для нас объединиться. Когда благодаря тому, что он передает мне эти порции, я могу отдать ему свое отношение. Тогда весь этот стол, который между нами, это всего лишь возможность, средство, наладить между нами связь. И главное, это связь, а не все остальное. Все эти ощущения, это для нас не важно. Просто иначе мы не могли взаимосвязаться. Поэтому нам нужно наслаждение, нам нужен и стыд, нам нужно сокращение, нам нужен массаж, экран. Нам нужно все это, но только в основном для того, чтобы объединиться, раскрыть взаимную любовь над всеми этими салатами.
Таким образом мы познаем его и его свойства?
Из действий твоих познаю тебя, да.
Спасибо.
Вот, молодцы, женщины. Микрофон передайте.
Здравствуйте. Допустим, мы в нашей жизни пришли к подобию свойств, как вы сейчас описали этот процесс, то есть к свойству бины, и мы чувствуем ее в нашем ощущении, и в нашем замысле, в наших мыслях, в сердце и в разуме. Что происходит потом, когда и сердце и разум уже выходят из действия, уже перестают работать?
Наше физиологическое?
Да, когда мы физически умираем.
Но это всего лишь наш животный уровень.
Что случилось с этим чувством отдачи, которое я лично почувствовал, прежде чем мое тело умерло?
Ты включен в него? Если ты построил над своим животным существованием, извини, что я вот так это отображу, это действительно так и есть. Мы относимся к животному миру всего лишь. Если ты над этим построил уровень человека, то уровень человека остается, который связан со всей системой душ.
Что такое вообще частная душа?
Частная душа? Вот она. А в общем, это общая душа. Или Малхут. Или Шхина. Нет ничего кроме этого. Всего лишь одна душа была создана Творцом. Когда она разбилась на частички, она разбилась на частные души, которые в своей совокупности опять представляют собой общую душу. И если объединяюсь с другими, то я тем самым приобретаю свое собственное место там. И мое тело было всего лишь средством достижения этого. Местом связи.
Ну, например, Рашби, который исправил душу и...
Все эти души находятся здесь, в этой системе. И они и связывают все остальные души. И мы включаемся благодаря им. Потому что это те самые позитивные, эффективные части внутри этой системы. И мы тоже, настолько, насколько мы объединяемся, и все это объединяем, становимся более эффективными частями системы. И вообще мы относимся к части системы, которая называется Гальгальтовейнаем. Гальгальтайнаем, или же Исраэль, Яшаркаэль. А все остальные части системы, они вот эти вот, называются Мотоулам, народы мира. И мы должны прежде всего исправить себя, потому что мы на уровне эгоизма Шорош Алеф Бет, а Мотоулам, народы мира Гимель и Далит.
Более грубое желание?
Да, более грубое желание. И мы получили уже нашу методику для исправления и разбились, и должны исправить себя. Они еще не получили методики исправления и не были разбиты, а за счет изгнания наши искры смешались в общей системе, и поэтому благодаря этому они тоже могут сейчас воспринять эту идею и начать объединяться. Это то, что мы сейчас видим повсюду, по всему миру, и наших товарищей по всему миру тоже.
Рав, тут вопрос от товарища из группы Йокнеама. Что является главными, три главных посыла народу в эти трудные времена? От имени Каббалы.
От имени Каббалы передать народу три посыла. Я бы сказал так. Мы особый народ, который существует действительно только благодаря тому, что мы объединены, потому что так мы получили это, таким образом мы получили это при горе Синай, возлюби ближнего как самого себя, весь Израиль Хаверим, и написано, что сейчас вы стали народом. И если бы не единство между нами, мы бы не назывались народом. Поэтому, прежде всего, нам нужно соединиться в качестве народа, народа Израиля. И когда мы объединяемся между нами, именно у нас есть то, что не существует ни в каком ином народе. Возникновение, обнаружение особой силы, которая называется свет, свет Творца, который действует среди нас по мере нашего единства. Тем самым мы можем исправить все недостатки, нарушения и грехи, все, чего недостает внутри нас, внутри нашего государства. Тем самым мы можем показать себя в качестве светоча для всех народов, уничтожить всю, весь антисемитизм, потому что и антисемитизм этот общий, он только по той причине, что мы обратны высшему свету, отдалены от света, от единства. И так, таким образом мы подведем весь мир к единству, исправлению. И это то самое время. И мы должны в этом всем угрожающем состоянии видеть вызов, призыв к единству, к объединению. И тогда не бояться ничего, потому что нет никого, кроме Него. Мы находимся в верных руках Творца, который очень заботится о нас и очень желает того, чтобы мы, наконец, приблизились к Нему. Ну, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Спасибо, что приехали в Бершеву. После того, как Орен Леви спросил, хотел бы спросить практического совета. Что делать сейчас?
Что делать? Женщины должны давить на мужчин.
Ну, а если мужчина не имеет отношения к Каббале?
Только единство спасет нас. В различных формах убеждения. Мы также собираемся издать газету и различные еще брошюры, но так или иначе, единство является нашим спасением. Да?
Здравствуйте, Раф, меня зовут Йоси. Продолжая тему единства, я бы хотел спросить. Наши естественные союзники – это ортодоксальное население. Какая разница между нами и ими? Почему они не присоединяются к нам? Почему мы не пользуемся этой огромной массой, которая существует в Израиле, как партнерами в нашем пути? Если можно, еще маленький вопрос. Они же тоже считаются Израиль?
Израиль – это тот человек, который стремится уподобиться Творцу. Яшар Кель. Если у человека есть это стремление раскрыть любовь и отдачу через единство, вот это вот устремление называется Израиль. Возможно, что это люди не именно ортодоксы или светские люди. Это могут быть люди, которые работают и учатся у нас в группе. Но если у этого человека нет пока еще этого свойства обратиться к Творцу, то есть уподобиться Творцу, Израиль – это очень внутренний термин. Это направление желания, этот вектор, существующий внутри нас. Если оно существует, да, нет, нет. Все мы находимся после большого разбиения, большого великого храма, где все мы утеряли в то время ощущение Творца, потому что мы упали с уровня ощущения братства в ощущение ненависти. Потому что мы не держали эту связь между собой. То же самое, это произошло и со всем народом. И весь народ, вместо того, чтобы ощущать Творца, чувствовал только этот мир. Как тот самый осел, его всадник на моем чертеже, они вдруг чувствуют только осла, только хомор, то есть хомор, материю, а человека нет. И тогда, благодаря науке Каббала, ощущение сознания Творца, ощущение высшего мира, душ, вечной жизни, все то, что было ощутимо, и мы видим это по сути того, что нам написано, вместо этого осталась только лишь религия. Когда выполняются различные физические действия вместо внутренних. И о возлюби ближнего, как самого себя, об этом только идет разговор, как красивые речи. Но выполнение не сильно присутствует в этом. Тут некого обвинять, потому что все мы всего лишь после разбиения, из-за этого все. Разница всего там 200-300 лет. Ортодокс, не ортодокс. Я помню, мой дед был очень ортодоксальным, а родителей уже нет. А я как бы опять да. И все это вот так вот происходит. И понятно, что тот самый ортодоксальный еврей, он не ставит перед собой понятие «возлюби ближнего как самого себя», благодаря чему он придет как возлюби Творца своего через это, через ближнего, как одну цель. Потому что цель его в основном жить в тех рамках ортодоксального общества и выполнять те заповеди, о которых сказано, внешним образом. Но сказано, что наша душа состоит из 613 желаний, которые мы должны исправить из получения в отдаче. Из каждого желания мы должны на него иметь намерение отдачи. И это только называется тогда исправлением желания, то есть произведением заповеди. Они не воспринимают эту методику исправления. Для них исправление – это кошерно есть, правильно жить, три раза молиться. Пока не придет Машиах, тогда увидим. А мы считаем иначе.
Если нам относиться к шкале поручительства, и мы смотрим вокруг себя, мы видим людей, большинство из них ортодоксы, которые очень хорошо ведут себя с окружающими. Ну, например, хоть это и ради себя на определенном уровне. Например, если бы я хотел вести себя в поручительстве с остальными, я вижу, как ортодоксальные религиозные люди ведут себя с окружающими.
Да, да, это присутствует однозначно.
Так на нормальном уровне поручительства это хорошо?
Я сам 20 с лишним лет жил в браке, я прекрасно это знаю.
В моей семье есть люди, для которых...
Да, в чем вопрос?
Я спрашиваю, их поведение на шкале того, что они называют отдачей, что, собственно, является ради себя, насколько я понимаю.
Да, разумеется.
Но все-таки я хочу сказать, что я говорю только об объединении, никогда не о раздоре. Мы говорим о ради Творца. Это и есть разница между нами и ими.
Мы хотим прийти к раскрытию свойства отдачи, что является Творцом, который должен раскрыться между нами. Это то желание, благодаря которому мы здесь. Если было бы другое желание, может быть, мы были такие, как и они?
Вы думаете, что религия настолько укоренилась вокруг во всем этом, весь этот образ жизни, они боятся отказаться от этого?
Не просто не могут, они не способны. Человек, который вырос в таком воспитании, не может от него оторваться. Еще вопрос большой, нужно ли им это сейчас, верно ли это делать в данный момент. Ведь он не выйдет в какое-то общество, которое исправлено в любви. Он выйдет в наше современное общество, которое разрознено, переполнено всякими желаниями, эгоизмом. Они в будущем, я думаю, что получат и эту Тору. и получат, и воспримут, и начнут пользоваться правилом возлюби ближнего как самого себя, и через это уже раскрытием Творца. Но пока что ты видишь, что вся эта ненависть, все это пренебрежение существует и в них тоже. Но это все результат разрушения храма.
Я не ортодоксален, конечно, но то, что вы сказали до этого, что храм будет всем народом.
Желание раскрыться всем народом.
Что дом мой, дом будет всем народом. Это же в источниках, и ортодоксы это знают.
Конечно, это Ишаяу, из книги Ишаяу.
Я понимаю, что весь мир, это все народы, это весь мир, это не только Израиль.
Да, конечно.
То есть все народы.
Это называется истинным избавлением, полным избавлением, когда все, весь мир будет знать.
Так они это знают.
Да, но они знают, что придет Ильяу или Машиах, придет свое время, и тогда все это раскроется. И тоже раскроется эгоистически Малхут Исраэль над всем миром, понимаете? Все эти выражения можно так перекрутить. И нам не нужно об этом думать. Мы должны заботиться только о том, как нам объединиться между нами и сделать, создать между нами такую связь, чтобы высший свет приблизился и повлиял на весь народ Израиля, и мы превратили все проклятие в благословение. И в наших силах это сделать. Я уверен, что со всеми нашими прекрасными группами в Израиле у нас это все замечательно получится. Спасибо,
спасибо вам
всем. Спасибо.
У нас... У нас сообщение, мы просим всех помогать, Рав говорил о том, чтобы развивать наш посыл, наши формы обращения, писать нам о единстве, как объяснить, что единство является решением этого кризиса в экономике, в сфере безопасности, во всем, в семье, простыми вопросами, простыми выражениями написать нам на info@kab.co.il. Мы будем пользоваться этим в интернете, в телевидении, в газете, которую мы сейчас собираемся издать. Так что, у кого есть предложение, что писать и как объяснить то, что единство является решением кризиса, простым языком, вкратце, пожалуйста, пошлите это на info@kab.co.il. И еще одно. У нас, как всегда, наша конфета, символизирующая курс кампуса Каббала народу, который открывается скоро здесь, в Бершеве, в этом зале. Все присутствующие получили такую открытку. Заполните ее, пожалуйста. Передайте представителям кампуса на выходе из зала. И те, кто сейчас смотрит нас по телевизору в интернете, приглашаем вас войти на kab.co.il. Заполнить ваши данные в разделе кампуса. Там конфетка науки Каббала. Также телефон 1-700-509-209. Спасибо Раву Лайтману.
Спасибо вам, спасибо всем. Очень теплая группа, замечательная. Спасибо. Меняйтесь, и вы почувствуете все.
Yeah.
Приключения под названием «Каббала».